В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Владимир Путин обещает продолжать бороться с Западом и отрицает украинскую государственность.
Вашингтон по привычке продолжает называть нынешний миропорядок по-американски либеральным. Но на самом деле, с каждым днем этот пресловутый порядок умножает хаос. И, добавлю, становится все более нетерпимым.
Процесс избрания нового народного защитника близится к концу. Какого омбудсмена желает грузинская мечта?
Отбор кандидатов служит посланием каждому, что если он когда-нибудь решит занять какую-либо значимую должность, ему припомнят даже самые безобидные критические заявления.
Российская финансовая помощь для Абхазии в будущем году снизится на 500 000 000 рублей, но в самопровозглашенной республике собираются нарастить доходы.
Доходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 9,6 миллиардов рублей, в том числе собственные 4,5 миллиарда рублей.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Вооруженные силы Украины хоть и медленно, но продвигаются в Луганской области. Об этом заявил глава области Сергей Гайдай. В частности, это происходит вблизи населенных пунктов Сватово и Кременная. Трассы между ними пролегают к главным городам Луганской области, которые были захвачены российской армией еще летом. Это, в частности, Северодонецк, административный центр региона. При этом почти вся Луганская область почти полностью захвачены российской армией. В соседней Донецкой области самым тяжелым остается Бахмутское направление. Сам город и соседние населенные пункты под постоянными обстрелами. Генштаб Украины говорит, что российские военные все еще не оставляют попыток наступать на Бахмут.
Бывает, прорываются, бывает. И мы стреляем так просто, сдерживаем, если он где-то что-то копает.
Ну а ночью под обстрел попал Николаев, один человек был ранен. Между тем, турецкая компания «Байрактар», производитель ударных беспилотников, планирует завершить строительство завода в Украине в течение 2 лет. Об этом заявил гендиректор компании «Халук Байрактар».
Мы полностью поддерживаем Украину в ее войне за свою независимость и очень ценим их борьбу. Наши сердца с ними, поэтому мы никогда не останавливаем наши планы. Мы будем возводить наши объекты, и наши планы двигаются вперед.
Напомним, соответствующее соглашение президента двух стран подписали еще в начале войны. Небо над столицей Украины защищают новые ПВО, но блэкауты все еще возможны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по результатам встречи с украинскими военными. В ответ на высказанные им опасения, что российские войска могут нанести удары по энергетическим объектам Киева, военные заверили его, что в столицу уже доставлены новые средства противовоздушной обороны. При этом столичный мэр все же не исключил возможности большого блэкаута и призвал жителей предприятия по возможности экономить электроэнергию. Кличко признал, что экстренные отключения электричества происходят по всем районам Киева и добавил, что городские власти в целях экономии электроэнергии сняли с маршрутов много троллейбусов и заменили их автобусами. По словам Кличко, рассматривается также сценарий отключения отопления. Цитата. «Сейчас рассматривается много сценариев, один из них не будет отопления. Это худший сценарий. Мы надеемся, что этого не будет». При этом он подчеркнул, что власти намерены оборудовать в Киеве почти 1000 пунктов обогрева. Мероприятия по так называемой частичной мобилизации в России завершены, сообщил сегодня на встрече с Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу. Мобилизация была объявлена указом Путина 21 сентября. Об указе о ее завершении пока ничего не сообщается. Шойгу отчитался о том, что всего было призвано 300 тысяч человек. Действительно ли это так в данный момент установить невозможно? Министр обороны России также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектоваться за счет контрактников и добровольцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Путин, охвачен имперским безумием, Россия и Германия больше не партнеры. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь с программной речью к немецкому народу. Политик отметил, что жестокая захватническая война России против Украины растоптала европейскую архитектуру безопасности. Штайнмайер, которому оппоненты ставят в вину многолетние усилия по умиротворению России, явно высказал свое мнение о Владимире Путине. Цитата: «В своем имперском безумии российский президент нарушил международное право, поставил под вопрос границы, начал захват территории». Конец цитаты. Политик подчеркнул, что своим нападением на Украину Россия свела на нет все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн. Теперь мир, по словам президента Германии, находится в фазе конфронтации, и для его страны начинается сложная эпоха. Ведь путинское нападение на право, на принцип отказа от насилия и неприкосновенность границ – это также нападение на все, за что выступают немцы, отметил Штайнмайер. Обращаясь к скептикам в некоторых слоях немецкого общества, прежде всего на востоке страны, президент Германии подчеркнул, что его страна не может бездействовать, поэтому санкции, несмотря на большие затраты, должны быть введены Евросоюзом. Германия прилагает все усилия для поисков дипломатических решений, добавил он. Тем не менее, перед лицом зла добрая воля недостаточно, подчеркнул Штайнмайер. Ведь иначе, по его словам, нельзя назвать, цитата, подлые и человеконенавистнические российские атаки последних 8 месяцев. Президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что он не намерен применять ядерное оружие в Украине. Байден считает риторику российского президента опасной. Цитата: «Если у Путина нет никаких намерений, почему он продолжает об этом говорить?» — сказал Байден в интервью телекомпании News Nation. Владимир Путин, выступая 27 октября на сессии клуба «Валдай», заявил, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия, а лишь ответила на ядерный шантаж со стороны западных лидеров. Российский президент отметил, что России не нужен ядерный удар по Украине, что в этом нет ни политического, ни военного смысла. Киев же, по словам Путина, делает все, чтобы скрыть следы подготовки к использованию грязной бомбы на своей собственной территории. Ранее Соединенные Штаты и другие союзники Украины отвергли утверждения российских властей.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Почти 4-часовое выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» лишь подтвердило намерение главы Кремля продолжать войну в Украине. Именно так слова президента России восприняли как в Киеве, так и в мире. Миссия противостояния Западом во главе с Вашингтоном и ликвидация украинской государственности – главные тезисы первого человека в Кремле, подкрепленные ядерными намеками. Как отреагировали на рассуждения Путина в мире, выяснял Владимир Унанянц.
Очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии 4 года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? Вот вы задумались, это уже настораживает как-то.
А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут.
Эффект действительно достигнут. Выступление президента России на площадке дискуссионного клуба «Валдай» разобрали на цитаты. Особенно ту его часть, которая касалась войны в Украине и ядерной угрозы. Владимир Путин, речь которого часть наблюдателей восприняла как наименее воинственную из всех его заявлений за последние месяцы, тем не менее от основной своей линии отступать не стал, четко обозначив своих главных визави, с которыми он намерен бороться за изменение миропорядка.
А Вашингтон по привычке продолжает называть нынешний миропорядок по-американски либеральным. Но на самом деле, с каждым днем этот пресловутый порядок умножает хаос. И, добавлю, становится все более нетерпимым. Даже по отношению к самим западным странам, к их попыткам проявить любую самостоятельность. Все подавляется на корню прямо. И вводят еще санкции против своих собственных союзников. Без всякого стеснения. А те совсем соглашаются, низко опуская голову.
Сам Путин опускать голову не собирается и намерен идти до конца. Во всяком случае, ни о каких изменениях в своих планах глава Кремля не сообщил. Но в том, что касается ядерной угрозы, несмотря на собственные недавние прямые намеки на готовность использовать оружие массового уничтожения, Путин переложил ответственность на Запад и власти в Киеве.
Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения.
Первое. Второе. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. Что происходит в действительности? У нас, мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения России ядерного оружия. А только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Теперь новая, значит, задумка. Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же вот просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Но остатки там ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили там в точку У или куда-нибудь другой, подорвали где-то это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар.
Реакция не заставила себя долго ждать. Президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что он не намерен применять ядерное оружие в Украине.
Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о способности применить тактическое ядерное оружие?
А представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби увидел в словах президента России о грязной бомбе намек на возможность применения этой самой грязной бомбы Москвой, чтобы затем обвинить в этом Украину. Правда, Кирби также отметил, что Вашингтон пока не видит никаких признаков этого. При этом в экспертном сообществе обратили внимание на то, что президент России продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что в корне несовместимо с возможностью полноценных мирных переговоров. Как отмечают аналитики Американского института изучения войны, об этом свидетельствуют слова Путина о том, что единственной реальной гарантией украинского суверенитета может быть только Россия, которая создала Украину. Согласно президенту России, это исторический факт, что украинцы и русские по сути один народ, который был ошибочно разделен на разные государства. Эксперты делают вывод, подобные заявления лишь подтверждают, что главной целью главы Кремля остается уничтожение украинского государства и самого понятия украинского народа. Впрочем, в Киеве дали понять, что подобные цели недостижимы, несмотря на непрекращающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня единственной тактикой России стал террор, а единственным возможным финалом такой тактики станет поражение.
Форма зла стала иншою, але суть залишилась незмінною.
Форма зла стала другой, но сущность осталась неизменной. Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями, вторжение своей армии, самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ встает на оборону родной земли, и вражеский план Блицкрига становится провалом. Зло всегда действует одинаково, убивает гражданское население, уверяя, что бьет только по военным объектам, устраивает блокады и фильтрационные лагеря. Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной, политика умиротворения становится жестким противодействием, положение зла становится цугцвангом, так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом, захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором, разрушение становится репарациями, вражеская техника становится музейными экспонатами, подвиги дедушек становятся победами внуков.
Подвиги дедусей стают перемогами онуков.
При этом Зеленский в очередной раз обратился к мировому сообществу с призывом сплотиться перед лицом нового зла.
Зло, що здавалося у 1945-му, було остаточно переможено і спалене дотла, 80 років потому відроджується з попелу.
Зло, которое казалось в 1945-м было окончательно побеждено и сожжено дотла, 80 лет спустя возрождается из пепла, становится на ноги, становится возможным. Как это вышло? Незаметно и очень быстро, как одни сутки сменяют другие, мгновенно. Новый день и новое зло наступают мгновенно, в тот же миг, когда мир не замечает. Кто-то сонный, кто-то глубоко спит, кто-то не обращает внимания, кто-то не придает значения, а в общем все молчат и думают одинаково, меня не коснется. Война где-то далеко, где-то в Приднестровье. Это забота молдаван, где-то в Абхазии и Осетии. Это забота грузин, где-то в Крыму и на Донбассе. Это забота украинцев. Нас обойдет. По нам не прилетит, за нами не придут. К сожалению, как следствие, это становится заботой всех.
Як наслідок, це стає клопотом всіх.
И это постепенно осознают даже те, кого считали симпатизирующими Владимиру Путину. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Киев выступил с телевизионным обращением к нации. По его признанию, политика в отношении России, которую Берлин проводил до вторжения в Украину, потерпела окончательный провал и пообещал согражданам трудные годы. По словам Штайнмайера, большая война, которая началась 24 февраля, ознаменовала эпохальные перемены в Европе и признал свою личную ответственность за провальные попытки Германии поддерживать с Москвой хорошие отношения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол». Ее ведет сегодня моя коллега Нана Плиева.
Спасибо. Возвращаемся к Украине, точнее, заявлению президента страны Владимира Зеленского, а именно о том, что раньше все думали, что войны в Абхазии, Осетии – забота грузин, в Приднестровье – забота молдаван, в Крыму и на Донбассе – забота украинцев, сказал Владимир Зеленский в день освобождения Украины от нацистов во Второй мировой войне и подчеркнул, что нацизм вернулся в страну в новой маске с новыми лозунгами. Ранее об Абхазии и Южной Осетии вспоминали другие украинские чиновники, правда, в несколько ином ключе, а именно призывали Тбилиси силой вернуть эти территории. О посланиях Киева и как их воспринимают в Тбилиси говорим с украинским политологом Владимиром Фисенко и грузинским политологом Гией Хугашвили. Они с нами на прямой телефонной связи из Киева и Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Пан Фисенко, первый вопрос к вам. Это новая стратегия Киева освободить не только собственные территории, но помочь соседям избавиться от российского влияния. Как понять сегодняшнее заявление президента Зеленского?
Нет, речь не идет о какой-то новой стратегии или расширении масштабов войны. Украине сейчас необходимы все силы для того, чтобы освобождать собственные территории. Пока не до того, чтобы заниматься активной геополитикой, тем более военными действиями за пределами нашей страны. Таких планов на сегодня точно нет. Скорее, это моральный призыв, напоминание. Напоминание соседям и друзьям на постсоветском пространстве о том, что у них есть схожие проблемы с Украиной. Просто на нас уже напали, мы стали объектом вооруженной военно-российской агрессии. Грузию это зацепило на 5 дней в 2008 году, но проблемы как были, так и остались. Похожие проблемы есть также у Молдовы. Это я говорю только лишь вот о тех странах, которые имеют с Украиной общие стратегические цели. Это европейская, европейская интеграция, а с Грузией нас еще объединяет и стремление стать членами НАТО. Вот эти стратегические цели, как были, так и остаются. Но речь не идет о том, чтобы Украина предпринимала какие-то уже конкретные действия, чтобы подтолкнуть отдельные страны к началу военных действий по освобождению оккупированных территорий. Пока об этом речь не идет.
Как тогда воспринимается заявление советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который на прошлой неделе заявил, что Киев будет спасать грузин, а ранее он и господин Данилов неоднократно призывали Тбилиси силой вернуть Абхазию и Южную Осетию. Что, по-вашему, стоит за этими заявлениями? Кому они адресованы и зачем?
Нет, ну, опять-таки, это напоминание о существующих проблемах и призыв действовать более активно. Причем речь скорее идет не о военных действиях, вот когда, например, мы говорим о Грузии, а о том, чтобы Грузия проводила более активную политику и в поддержку Украины, и хотя бы, скажем так, в совместном участии в санкционной политике против России. Поскольку, к сожалению, есть немало примеров, когда грузинские власти закрывают глаза на обход санкций против России, которые совершаются через Грузию, через грузинские порты, через некоторые грузинские компании и так далее.
То есть это вот получается жест в отношении грузинских властей, с которым у Киева возникли проблемы?
В большей мере, да. Это, конечно, касается обращений в сторону Грузии, потому что значительная часть, я бы даже сказал, большая часть грузинского общества, подавляющее большинство грузин, симпатизируют Украине, поддерживают Украину морально. Грузины воюют вместе с Украиной еще с 2014 года против россиян на фронте. Когда речь идет о Молдове, вот тут более сложная ситуация. Молдова по мере сил поддерживает Украину, и, в принципе, активные отношения поддерживаются между правительствами Молдовы и Украины, но Молдова слаба в военном отношении, и там сложная экономическая ситуация, и присутствует сильное давление пророссийских сил внутри страны. Поэтому ожидать какой-то более активной позиции, ну, кроме того, что уже делается, со стороны Молдовы не приходится. А вот в Грузии, к сожалению, наблюдается некоторая и странная двойственность в политике по отношению к России, что и вызывает повышенные эмоции в Киеве. Единственное, уточню, Арестович не является официальным советником офиса президента, и его точка зрения носит личный характер. Он не представляет позицию украинской власти.
Интересно, учтем. Вот многие, как эти заявления воспринимаются в Тбилиси?
Ну, по-разному, скажем так, но если...
Не льют ли украинские чиновники ненароком воду не на ту мельницу, скажем так, политическую иногда?
Ну, в принципе, иногда бывает, но в Тбилиси, конечно же, это раздувается. Некоторая часть политиков это раздувает и использует той аргументации, где они оправдывают ту... Ну, и, по моему мнению, неправильную, мягко говоря, политику, которую ведет грузинская власть. Да? Что касается самих заявлений, в принципе, большая часть населения к этому относится довольно-таки спокойно. Мы понимаем, что война, то есть все эти заявления со стороны президента Украины делаются для того, чтобы подчеркнуть глобальный характер этой войны, что война затрагивает на самом деле всех, в первую очередь тех субъектов, которые пострадали в свое время. И в принципе это как бы напоминание всему миру и расширение понятия характера этой войны. А что касается активизации, я в этом абсолютно солидарен. Та политика, которую ведет грузинская власть, она как бы на грани коллаборационизма, скажем так. Да?
Иногда... И при этом грузинские власти отлично использовали риторику Киева для укрепления собственных пошатнувшихся позиций. Говорят, что вот они хотят втянуть войну, открыть второй фронт, и мы единственная гарантия мира.
Я это все понимаю, но люди, думающие в Тбилиси, конечно же, прекрасно понимают, что в Грузии эта риторика используется ну, не совсем честных целях, скажем так. Да? Почему? Потому что мы всегда должны сделать скидку на то положение, которое оказался украинский народ. Они сейчас воюют. Конечно же, если смотреть чисто вот политической призме, да, конечно же, Украине выгодно, чтобы открыли второй фронт, в этом ничего удивительного нет, да, где-то открылся второй фронт для того, чтобы рассеять агрессора, да.
На сколько дней?
Да, ну, на сколько дней это другой вопрос.
Сравнить мощь вот, и ресурсы.
Ну, понимаете, в чем дело? Я все это понимаю, но сейчас требовать от украинцев, чтобы они об этом не думали, в общем, на сколько дней и так далее, такими понятиями, это, я думаю, неправильно. Если они в чем-то ошибаются, мы должны это терпеть и объяснять им, да, объяснять и вести диалог, а не вставать в позу и сразу отвечать агрессивно, как это часто делает грузинская власть. И я бы не обращал, я совершенно согласен, не обращал бы внимание, ну, такого конкретного внимания на заявление Арестовича. Почему? Потому что мы здесь понимаем, конечно, что Арестович не тот человек, который делает политику. Может быть, он помогает где-то в обертке, да, то есть в информационной войне. Но, в принципе, его заявление воспринимать как официальную политику Киева, это просто нечестно. Это непорядочно с нашей стороны. И, в принципе, мы солидарны с Украиной во всем. Мы понимаем, что судьба Грузии, в том числе и сейчас, решается в Киеве, в Украине. Мы это все прекрасно понимаем. Мы за это благодарны, конечно. За то, что сейчас украинская кровь, в том числе, кстати, и грузинская, льется на украинской земле для того, чтобы победить зло на самом деле. Да? Мы понимаем то, что если Украина проигрывает эту войну, считайте, что мы тоже проиграли, и, в принципе, наша власть морально уже готова подписать капитуляцию. Да? Они воевать и не собираются с Россией. Они пропагандистски не готовили вот ситуацию, и по их прогнозу в Украине сейчас должно быть все закончено. То есть они
действительно,
же здесь...
Киев и Тбилиси – ближайшие естественные союзники, и так было с самого начала, конечно. Со времен распада. Тогда почему отношения находятся на такой критически низкой точке? Нет посла уже в Тбилиси, Киев ввел недавно санкции в отношении родственников Бидзина и Иванишвили. Что со всем этим делать?
Ну, понимаете, в чем дело? Претензии Киева надо принимать где-то. Почему? Потому что... Ну, во-первых, мы заявили, ну, оставим Киев и Украину вообще, да, и наши партнерства, то, что у нас одинаковые проблемы, то, что линия фронта за Грузию проходит сейчас в Украине, оставим все это. Хотя бы синхронизировать свою политику с Евросоюзом, который, и к тому же в Конституции у нас записано, что наш путь в Евросоюз, и мы как бы... стремимся в Евросоюз, хотя бы это мы должны сделать, чтобы синхронизироваться как-то, да, хотя бы не допустить того, чтобы Грузия стала платформой некой, да, для преодоления тех проблем, которые...
К сожалению, возникают. У нас, да, мало времени. Я хочу спросить у господина Фисенко, как вернуть прежние доверительные союзнические отношения в этот критический исторический момент для двух стран. У вас 20 секунд.
Я думаю, простой рецепт. Это победа в войне против российской агрессии и ослабление Российской империи. Я думаю, это создаст благоприятные предпосылки для восстановления партнерских отношений не только между Украиной и Грузией, но и в целом для изменения политической атмосферы на постсоветском пространстве.
Я благодарю наших гостей. С нами на телефонной связи из Киева и Тбилиси были Владимир Фисенко, Гия Хухашвили. Я надеюсь, продолжить этот разговор. Мы говорили о заявлениях президента Украины, которые он сделал в связи с Днем освобождения Украины от нацистов.
Вела не круглый стол моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Армения готова работать над предложением России по урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян написал в своем твиттере, подчеркнув, что в начале сентября Ереван дал согласие цитата, работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией. Пашинян написал, что Армения готова подтвердить это в Сочи. Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва не может и не собирается диктовать Армении что-либо в плане мирного договора с Азербайджаном. На заседании клуба «Валдай» он подчеркнул, что так называемый «вашингтонский вариант мирного договора» между Арменией и Азербайджаном подразумевает полный суверенитет Баку над Карабахом. Цитата, вопрос, какой вариант выбрать, это дело Армении, армянского народа и армянского руководства, заявил Путин. Президент России также отметил, что в течение многих лет Москва вела диалог с Ереваном, предлагая отдать Азербайджану 5 районов вокруг Нагорного Карабаха, оставив 2 района для связи с самопровозглашенной республикой Нагорный Карабах. Однако Армения пошла своим путем. Это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана ожидается в Сочи в это воскресенье. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале признал гибель 23 чеченских бойцов, участвовавших в боевых действиях в Украине в результате артиллерийского удара вооруженных сил Украины в Херсонской области. По словам Кадырова, это произошло в начале недели. Глава Чечни сообщил также о 58 раненых, из которых четверо получили тяжелые травмы. Отдельно Кадыров подчеркнул, что чеченцы участвуют в джихаде, а пасть в священной войне – это большая честь и радость для каждого истинного мусульманина. При этом он пообещал выделить на похороны каждого погибшего кадыровца 1 000 000 рублей, а еще по 12 миллионов, согласно его словам, выделит государство. Родственники погибших он предложил паломничество в Мекку. В понедельник в украинских военных телеграм-каналах появилась информация о том, что накрыли большую группу кадыровцев. Назывались цифры от 50 до 100 погибших. Кадыров до сегодняшнего дня никак не комментировал эту информацию. Ранее он лишь выступал с крайне резкими заявлениями, призвав стирать с лица украинские города.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхенвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Парламент Грузии продолжает отбор на пост народного защитника Грузии. По мнению действующего омбудсмена Нино Ламжария, чрезмерная предвзятость большинства грузинской мечты кандидатам свидетельствует о том, что партия власти не желает видеть на этом посту независимого человека. Заявлениями по этому поводу выступили и политики. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Прозрачный процесс избрания омбудсмена – одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. Полномочия действующего народного защитника истекают в декабре этого года. В связи с этим правящая грузинская мечта разработала принципиально новый порядок избрания омбудсмена, в котором не будет выдвигать свою кандидатуру. Часть оппозиционных групп в парламенте тоже заявили, что не представят своих кандидатов. Сегодня на должность народного защитника Грузии претендуют 19 человек, подавляющее большинство из них – правозащитники, выдвинутые со стороны НПО. 8 из них уже были заслушаны в профильных комитетах парламента. В ходе отбора наблюдатели отметили чрезмерно жесткие вопросы представителей грузинской мечты к кандидатам и претензии к ним, даже по поводу критических публикаций в соцсетях. По мнению действующего омбудсмена Нино Ламжария, претензии к критическим постам в адрес власти в сети Facebook со стороны членов грузинской мечты являются ничем иным, как дрейфом в сторону авторитаризма.
Отбор кандидатов служит посланием каждому, что если он когда-нибудь решит занять какую-либо значимую должность, ему припомнят даже самые безобидные критические заявления. Избрание человека на должность общественного защитника, который совершенно равнодушен, я бы сказала, стерилен к текущим событиям, в том числе политического характера, и никогда не имел своего мнения, которое он хотел бы высказать публично, является очень опасным явлением.
Сказала Ламжария в эфире телеканала «Палитра Ньюс». В оппозиции согласны с этими доводами. Излишняя предвзятость, проявленная в отношении кандидатов, служит напоминанием тому, что главным критерием для грузинской мечты является отсутствие у кандидата собственного мнения, заявил журналистам депутат от стратегии Агмашинебели Паата Манджгаладзе.
Грузинская мечта не заинтересована в выборе независимого профессионального омбудсмена, опытного в области прав человека. Людей просят отвечать за сделанные в детстве посты в соцсетях, контролируя свободу выражения мнений. Это делается с целью дискредитации кандидата на пост омбудсмена. Это является очень опасным сигналом, потому что в будущем, если кто-то захочет участвовать в каких-либо конкурсах, он должен воздерживаться с детства от независимых суждений, потому что ему припомнят политики.
Со своей стороны, партии власти говорят, что не хотят повторения примера Нинула Мджария, которая подвергала критике те или иные решения власти, как, например, было при событиях 5 июля 2019 года. По мнению депутата большинства Георгия Кахьяни, народный защитник должен делать заявление в рамках правового контекста и не должен вписываться в нарратив конкретных политических групп.
Я бы сказал, что в какой-то степени этот критический фон в отношении кандидатов был создан ее неправильным поведением. В последнее время мы часто видели политические акценты в ее заявлениях. Было ясно, что это четко вписывалось в повестку дня оппозиционных радикальных групп. Государственный защитник должен быть политически нейтральным и подчиняться закону, принимать решения в соответствии с Конституцией и правами человека. Его чрезмерная вовлеченность в политику имеет определенные последствия.
Подчеркнул Кахьяни. А по мнению главы неправительственной ассоциации молодых юристов Ники Симонишвили, истинной целью власти является срыв голосования по кандидатурам.
Целью грузинской мечты является не избрание достойного кандидата на пост омбудсмена, а выполнение программы нападок на неприемлемых кандидатов. Если не будет избран омбудсмен, что понизит роль института, то исполнять обязанности будет заместитель Нинула Мджария. А проблема в том, что этот человек не будет избран с такой высокой легитимностью, от которой выиграл бы назначенный государственный защитник. Вторая проблема заключается в том, что это не выполнение одной из рекомендаций Евросоюза. И тогда правительство начнет обвинять оппозицию и неправительственный сектор в том, что они не сотрудничали с большинством.
До окончания отсева кандидатур остается около 2 недель. После собеседования будет одобрено 7 кандидатов, одного из которых должен утвердить парламент. Полностью процесс завершится в середине ноября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К новостям из Сухуми. Сегодня на заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждался проект республиканского бюджета. Его дефицит министр финансов Владимир Делба назвал некритическим. Рост собственных доходов бюджета определил в 1 миллиард рублей, а российская финансовая помощь в 2023 году сократится более чем на 500 миллиардов рублей. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кабинет министров рассмотрел и утвердил проект республиканского бюджета на 2023 год. Министр финансов и вице-премьер Владимир Делба рассказал об основных параметрах республиканского бюджета.
Доходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 9,6 миллиардов рублей, в том числе собственные 4,5 миллиарда рублей. Начиная с 2021 года, уровень доходов в бюджете вырос на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это собственные доходы возросли. Расходы 11,2. Финансовая помощь Российской Федерации формируется в объеме 5,1 миллиард рублей по сравнению с текущим периодом, скорректирована в сторону уменьшения на 578 миллионов рублей. Несомненно, лидером поступления является налог на добавленную стоимость. В данном случае это налог на добавленную стоимость как на товары, реализуемые внутри Республики Абхазии, так и на товары, перемещаемые через таможенную территорию нашей страны.
Делба сообщил, что рост собственных доходов составляет примерно 1 миллиард рублей. Дефицит бюджета 1,7 миллиарда рублей. Но это не критический уровень, он достаточно безопасный, считает министр финансов. Источниками его финансирования будут внутренние заимствования по договоренности с Национальным банком. 800 миллионов рублей будут привлечены на обеспечение расходных обязательств государства. Далее Владимир Делба рассказал о том, как будут расходоваться доходы бюджета. Так более 1,5 миллиарда рублей будут направлены на поддержку местных бюджетов. На сельское хозяйство правительство выделит 100 миллионов рублей. Третий год подряд такая сумма выделяется на развитие сельского хозяйства. Министр Беслан Джопуа проинформировал Кабмин о результатах этой работы.
Всего проектов за 2 года было 251.
это на сумму 154 миллиона. Рабочие места вот за эти два года мы создали 320 человек. Это постоянная основа. В сезонное время они увлекают еще и больше. Освоено земель 82 гектара. Это те земли, которые не находились в обороте. Мы практически принципиально не принимаем проекты, которые уже обрабатываются, земли, скажем, там кукурузы или другие культуры. Мы именно принимаем те территории, где заросли, где они были запущены. Переработка сельхозпродукции 29 проектов на сумму 59 миллионов рублей. Крестьянам, хозяйством является приоритетом малой техники, то есть небольшие территории, они обрабатывают не более 1 гектара, и поэтому те проекты, где мы приобрели и передали им малогабаритную технику, хорошо работают.
Передано 35 единиц техники. Проекты контролирует и сопровождает правительственная комиссия. Это, считает министр, обеспечивает их эффективность. Премьер-министр Александр Анквап призвал коллег обсуждать бюджет более активно. «Давайте сейчас, потом будет поздно», – сказал он. Но министры хранили молчание и на призыв не откликались. За них вступился Владимир Делба. Он пояснил, что все предварительно согласовано и понимание достигнуто. Что на самом деле думают о бюджете министры, узнать так и не удалось. Зашла речь о платных медицинских услугах. По факту они и так являются платными. Уже много лет говорится о их легализации, но дальше разговоров дело не идет. Вот и на этот раз председатель контрольной палаты Роберт Ашба напомнил, что в рамках закона о здравоохранении четко определяется, что должны быть платные и бесплатные медицинские услуги. Будет ли это отражено в республиканском бюджете, поинтересовался он. Владимир Делба ему ответил, что по этому вопросу были проведены совещания и консультации. Об этом говорится практически на каждом заседании правительства. И, несомненно, надо вовлекать платные медицинские услуги в легализованные отношения. Соответствующие поручения даны Минздраву, и над этим ведется работа. Премьер-министр Александр Анквап резюмировал, что осталось только выработать подходы и приступить к легализации. Но эта работа наталкивается на некоторое сопротивление медицинской общественности. Разговор переключился на внедрение контрольно-кассовых аппаратов, которые надо устанавливать в медицинских учреждениях и на всех других объектах. Каков был бы рост бюджета, если бы в Абхазии повсеместно стояли кассовые аппараты? Спросил Анквап. Делба ответил, что он бы вырос многократно, и надо начинать поэтапно внедрять эту технику. Но даже там, где эта техника стоит, она не связана с фискальными органами и используется исключительно для внутренних целей предприятий. К обсуждению привлекли Беслана Гуправа, председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации. Он заявил, что разговоры о необходимости установить повсеместно контрольно-кассовые аппараты ведутся уже почти 30 лет.
Вы знаете, о кассовых аппаратах мы начали говорить и внедрять, когда я был министром экономики. Это было в прошлом веке, понимаете? Это особенно какая-то, мы должны этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. Я просил бы, чтобы какая-то программа, какой-то план внедрения должен быть на таком правительственном уровне, чтобы этот вопрос в конце концов надо решить.
После обсуждения вопроса внедрения контрольно-кассовой техники речь зашла о приборах учета электроэнергии. Александр Анпап проинформировал, что самый высокий процент оплаты за потребление в Кальском районе, он составляет 34%. В других же районах Абхазии потребление электроэнергии оплачивают только 11-12% пользователей. Самый низкий процент в столице и в Сухумском районе. На этих словах премьер-министра в зале погас свет. Несколько минут спустя его дали. В 2023 году, по данным источника из Кабмина, в Абхазии начнется установка приборов учета. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Программу продолжат итоги абхазской недели, которая подвела для нас в Сухуми Изида Чайни.
Деятельность министра просвещения Абхазии привлекла внимание общественности на этой неделе. Инал Габлия, сын московского друга президента Абжаня, печально известный в Абхазии неадекватными решениями, на этой неделе заявил о готовности ввести в общеобразовательные школы уроки священного писания. Несложно догадаться, что сподвигло министра на такое заявление. Однако это послание не нашло отклика в сердцах жителей Абхазии. Министру сразу указали на закон, на конфессиональное разнообразие, обвинили в разжигании религиозной розни и в провалах в области образования. Вердикт вынесли в опросах, которые провели пользователи социальных сетей. Подавляющее большинство голосовавших считает, что данного чиновника надо срочно освободить от должности. Министерству просвещения не оставалось ничего, кроме как выдать свою версию заявления министра. Все как всегда. Он что-то другое имел в виду. И еще более странно. Если министр просвещения не в состоянии изложить свои мысли без синхронного перевода с русского на русский, то зачем он нужен? Но на возмущение общественности власти не прореагировали, и министр остался на своем месте. Впрочем, согласна, нет никакого смысла менять шило на мыло и осуществлять очередную рокировку министров, как это было, к примеру, с министром внутренних дел Дмитрием Дбар и другими чиновниками. Ведь любимое занятие нашего президента – менять одного провального чиновника на другого по принципу родства кумовства. Так, на этой неделе стало известно, что главой другого госучреждения Рубчерноморэнерго назначен Зураб Багабш. Министр экономики Кристина Асган подписала приказ о смене руководства 17 октября, но общественность узнала об этом спустя неделю. Говорят, что бывший директор Черноморэнерго Тенгиз Герджинба подал в отставку по собственному желанию, как год назад и его предшественник Михаил Логуа. Общественности остается гадать, по какой причине раз в год увольняются руководители этого РУПа. Связано ли это с провальной деятельностью в сфере энергетики, несогласием с намерениями руководства по продаже энергетической системы, или у отставников действительно есть какие-то личные причины? Напомню, что Михаил Логуа после отставки с должности главного энергетика страны по собственному желанию и состоянию здоровья тут же был назначен главным строителем страны. Что касается Зураба Багабш, то еще в 2020 году, когда он был назначен на должность заместителя генерального директора Черноморэнерго, всем было понятно, что рано или поздно сыну второго президента доверят руководящую должность. Кстати, сам Сергей Багабш баллотировался в президенты страны, будучи главой Черноморэнерго. Между тем, энергетики уже готовят население к тяжелой зиме и обещают проблемы со светом. После проливных дождей прилетела первая ласточка. Уровень воды в Дживарском водохранилище упал. Заседание сессии парламента состоялось, как и ожидалось, 27 октября. Спикер парламента Абхазии сдержал слово, данное министру финансов, и парламент принял поправки к бюджету нынешнего года. Видимо, за месяц до окончания года некоторым категориям бюджетников, которые подпадают под российско-абхазское соглашение, учителям, врачам и так далее, успеют повысить зарплаты, которые должны были повысить в январе 2022 года. Но с поправками в бюджет не было никакой интриги. А вот обсуждение вопроса о внесении в повестку дня предложения депутата Харазия создать кадюк по проверке законности выдачи гражданства иностранцам выглядело забавно. С одной стороны, провластным депутатам не хотелось выглядеть недостаточно патриотичными. С другой, иностранцам гражданство выдается президентом, и они понимают, что в результате проверки будут выявлены друзья президента, которые непонятно на каком основании стали гражданами Абхазии. Поэтому депутаты не спешили. Обсуждали вопрос долго и с разных сторон, уходили от темы, делились личными воспоминаниями и, налукавившись всласть, отложили внесение вопроса в повестку дня до лучших времен. Вопрос не пройдет, и получится, что депутаты против. Выложил козырь спикер парламента. И то, правда, вопросы, не санкционированные президентом, не проходят в парламенте, так как не набирают больше 10 голосов. К примеру, требования требование другого депутата парламента Кана Кварча снять с повестки дня вопрос о передаче фирмы бывшего главы Краснодарского края Александра Ткачева «Москва-Ризот» еще 20 гектаров лучшей земли на курорте Пицунда не получили поддержки большинства. Хотя аргументы у депутата, который в общем-то не против Ткачева, а просто предложил соблюсти нормы приличия и права гражданина Абхазии, который не вписался со своим клочком земли в ткачевские аппетиты, не встретили понимания большинства. Только 8 депутатов поддержали предложение своего оппозиционного коллеги Кана Кварчия. Между тем, на фоне событий в Украине тема войны витает в воздухе Абхазии. Поэтому депутаты Сухумского собрания решили привести в порядок столичные бомбоубежища. Но в следующем году, согласитесь, что забота, даже отложенная на потом, все равно греет душу. Это как обещание лучшей жизни. Вот и замглавы администрации Гагрского района пообещал, что в 2025 году у гагрцев не будет проблем с водой. И правильно, обещанного 3 года ждут. Ждем же мы 3 года, когда президент исполнит свои обещания. Почему бы не подождать всех остальных? Но вернемся к военной тематике и нашим законодателям. На этой неделе депутаты парламента поучаствовали в грандиозном флешмобе. Накануне заседания сессии они выехали на военный полигон в селе Цабал, чтобы пострелять по мишеням. Фоторепортаж о готовности народных избранников к отражению вражеских сил был опубликован на странице высшего законодательного органа. Столь хороши получились картинки стреляющих депутатов. И так они впечатлили главу нашего государства, что свой визит в Абхазию 27 октября Аслан Джания тоже решил начать со стрельбы по мишеням на том же полигоне Цабал. Попал ли Джания в цель, допущенные к президенту СМИ не сообщают. А 28 октября в селе Лыхны проводятся традиционные скачки, на которых обязательно побывает президент. И я молю Всевышнего, чтобы Аслан Джания не вздумал погорцевать на коне. Конь таки не бездушный пулемет. И тут необходима хоть какая-то практика. Напомню, что с 14 октября президент Джания отсутствовал в Абхазии. Пресс-служба президента не сообщала о месте его нахождения. Однако неофициально, из официальных источников стало известно, что он находился дома в Москве. Надо отметить, что страна бы и не заметила отсутствие главы государства, если бы он по прибытии не решил устроить фотосессию со стрельбой. Итак, на полигоне уже отметились 2 ветви власти – законодательная и исполнительная. Логично было бы, чтобы флешмоб на военную тематику продолжила судебная ветвь власти. Вот тогда мы сможем с уверенностью сказать, что все 3 ветви власти работают над формированием новой государственной идеологии. Ну и ладно, пусть хоть над чем-то работают, лишь бы весь стратегический запас не отстреляли. Специально для Кавказа и седачане из Сухума.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В отношении политического обозревателя Руслана Тотрова возбуждено уже 3-е административное дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Все материалы переданы в промышленный суд Владикавказа. Их рассмотрение назначено на 16 ноября. Сам Тотров находится в настоящее время за границей, вне досягаемости российских властей. Что думают о преследовании журналистов Северной Осетии и как относится к происходящему сам Тотров, выяснял Мурат Гукимухов.
Владикавказский центр противодействия экстремизму МВД Северной Осетии возбудил в отношении политического обозревателя Руслана Тотрова уже 3-е административное дело по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации». Все 3 протокола переданы в промышленный суд Владикавказа. Рассмотрение административного дела назначено на 16 ноября, говорит Руслан Тотров.
Для меня, да и для всех, кто в теме, было совершенно очевидно, что включен печатный станок, тиражирующий административный, ну а потом, как мы прекрасно понимаем, и уголовные дела. Вот теперь возник третий уже протокол о так называемой дискредитации деятельности армии Российской Федерации за рубежом. Понятное дело, что это абсолютно нелегитимная история. Я категорически отрицаю любые обвинения по этому поводу в свой адрес, потому что, обвиняя меня и других журналистов, которые смеют, как полагают эти государственные господа, иметь альтернативную точку зрения на войну в Украине, обвиняя нас, это все равно, что обвинять здравый смысл в его присутствии, понимаете? Такой еще интересный момент. Я не готов сказать, что злюсь, например, или обижаюсь тем паче на сотрудников Центра по противодействию экстремизму Северной Осетии. Они, безусловно, подневольные люди в погонах, которые вынуждены этого делать. По моей информации, здесь речь идет скорее о, скажем так, условно государственном заказе, потому как в последнее время я довольно отчетливо критиковал вообще, в принципе, любую попытку осетинских, так называемых, государственных деятелей высшей категории привязать нашу нацию к русскому миру. И есть у меня информация, что это, скажем так, небольшая месть за мои коммуникационные медиапотуги.
Как эта история изменила вашу жизнь, планы?
Смотрите, какая штука. Я ведь уже больше года назад уехал из России. Это был довольно прозорливый шаг, как я теперь понимаю, поскольку, ну, ясно, что если бы я остался в России, то уже, естественно, томился бы в их застенках, а никакой пользы это не принесло бы ровным счетом никому, поскольку журналисты по определению должны быть на свободе. Поэтому жизнь моя вряд ли как-то сильно меняется с точки зрения бытовой. Единственный очень неприятный момент. Мы ведь понимаем, что административные протоколы, безусловно, в скором времени сменятся уголовным делом, а это уже фактически гарантированное такое невозвращение в, надеюсь, к среднесрочной перспективе, поскольку там будет и федеральный розыск, и все остальные церемонии, положенные по статусу. Я не планирую ничего менять в своей работе. Я не просто остаюсь в информационном поле Осетии, я и усилю свое присутствие в нем, если это, в принципе, еще возможно усилить.
Какой тогда смысл преследовать человека, который вне пределах досягаемости?
Это делается для того, чтобы, видимо, показать окружающим, ага, смотрите, вот мы теперь взялись за журналиста Тодорова, чтобы другим было неповадно. Так вот, я очень надеюсь, что тем самым другим, у которых тоже очень много смелости за душой, будет как раз-таки повадно. И я просто хочу сказать, что то, что сейчас со мной делает государственный репрессионный аппарат, это абсолютнейший, совершеннейший сизифов труд.
Эта история в последнюю очередь воспринимается северо-осетинским обществом как про дискредитацию армии. Она про изменение ситуации внутри республики. При том, что мы живем в одной стране, все-таки на разных ее территориях государство российское предоставляло местным обществам разные объемы гражданских свобод. Северный Кавказ в этом смысле не исключение. Здесь через каждые 100 километров меняется не только повестка дня, но и, скажем так, установленная государством мера допустимого. Северная Осетия в этом смысле была одной из самых свободных республик Северного Кавказа, причем еще с советских времен. Светское общество, большая и авторитетная гуманитарная и творческая интеллигенция, плюс ко всему статус оплота России на Кавказе, все располагало к столичной вольности. И местные губернаторы, надо отдать им должное, не пытались подмять под себя гражданское общество Северной Осетии. Чтобы не быть голословным по поводу ситуации в республике, можно вспомнить тяжбу главы республики Вячеслава Битарова против журналистки Мадины Сагеевой, которую губернатор не выиграл. Много вы знаете в России примеров тому, как губернатор не выиграл суд у местной журналистки. По словам северо-осетинского блогера Алика Пухати, ситуация резко стала меняться с началом спецоперации в Украине.
Ситуация со свободой слова в Северной Осетии начала меняться после начала специальной военной операции на территории Украины. Блогеров и журналистов Осетии по неофициальным каналам связи предупредили, что от местных силовых органов Москва требует дела по новым статьям о дискредитации вооруженных сил России. До нас было доведено, что постарайтесь меньше высказываться на эту тему, потому что от нас требуют палки, от нас требуют дела, мы будем вынуждены их заводить, поэтому давайте не обострять ситуацию. И некоторое время вот этот статус-кво сохранялся. Но потом последовало первое дело против Руслана Тодорова, и уже за ним сразу второе и третье. Если первое дело еще можно было принять за последнее китайское предупреждение, то сразу же второе и третье дело, это уже нам говорит о том, что идет публичная порка Руслана Тотрова, и ситуация поменялась теперь окончательно. То есть той свободы слова в Северной Осетии, которую мы наблюдали там последние 5-10 лет, опять же, в сравнении с другими регионами Северного Кавказа, теперь ее больше нет. То есть статус-кво кардинально изменился. Безусловно, эта история не осталась незамеченной, поскольку Руслан Тотров – видный и яркий общественный деятель, журналист. И поэтому за этой историей сейчас наблюдает буквально вся Северная и Южная Осетия.
«Эхо Кавказа» тоже будет следить за развитием этой истории. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.